прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Да-да, в нашей студии Ирина Молотова.
Здравствуйте.
Да, журналист, редактор RT. Еще раз здравствуйте, Ирин. Мы тут разные темы обсуждаем. Уже да. И о жирафах поговорили, да. И о Турции, и о спорте.
А хочется поговорить об отдыхе. И о лете. Боже мой, лето наконец-то в Москве. Более-менее лето, летняя погода.
Лето-летнее.
Можно сбросить пуховик, да.
Наконец-то, да.
Ну, вчера я еще в пуховике ходила, если что, да.
И пуховик.
Да, да. Ой, кто-то забыл просто нажать на кнопочку там наверху в небесной канцелярии.
Точно, точно. Я думаю, в чем причина?
Слушайте, уже же июнь, точно, цик. Да, и рубильник включили. Ну, вот я не знаю, у тебя какие планы на лето?
У меня?
Работать, еще раз работать? Да. У меня примерно такие же, да.
Ну, а какие могут быть еще планы у людей нашей профессии? Нет, на самом деле, я все-таки думаю съездить куда-нибудь к морю, да, и все-таки посмотреть на море, хотя бы вдохнуть аромат морской. Но кто-то выбирает для себя такой отдых с пользой. Например, да, волонтеры. Да. Не просто там поехать на морько, да, и посмотреть вот на берег моря, а вот, например, еще и пляж почистить, еще и убрать его от какого-то мусора.
Да.
И таких, которые на летние каникулы студентов или школьников выбирают такой вид отдыха и добровольчества и волонтерства,
становится их все больше.
Все больше и больше.
Я, кстати, в какой-то момент тоже думала о том, что я помню, нашла целый сайт, где были опции, что куда ты мог поехать и что ты мог делать на определенное количество времени. То есть, на самом деле, если правда хотите поехать, не просто валяться на пляже, то таких вариантов множество. То есть, там заходишь и просто реально просто забиваешь там, я не знаю, в интернет-поиск вот про волонтерство и невероятное количество, вот где угодно, даже международное, ну, раньше с этим было проще, вот, международное, там можно было вплоть до Господи, что ж это за страна-то такая была? То ли Боливия, то ли Аргентина. То ли Боливия, то ли Бразилия. Все-таки Бразилия, да, и там можно было помогать животным, которые были ранены там в результате браконьерства. Вот там, то есть пумы, ягуары, вот это все.
Ну, это просто, здорово, вот, здорово. Да. А как
я уверена,
нас,
есть поближе у нас.
Есть, конечно.
И поинтереснее.
Есть и поближе, и поинтереснее. И вот обо всем об этом мы сейчас будем говорить со специалистом Дарья Монакова, руководитель межрегиональной общественной организации «Клуб волонтеров». Дарья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, это, конечно, очень интересная такая штука, которая называется добровольчество и волонтерство. У нас и год объявляли добровольцев и волонтеров не так давно. И, конечно же, эти ребята, я просто лично со многими знаком, которые едут специально, вот как только что Ирина говорила, едут специально, например, в Иркутскую область и на Байкале по побережью в несколько дней они убирают берег. Вообще, кто такие сегодня? Вот кто эти люди? Давайте портрет вначале нарисуем. Кто это?
Да, давайте. Было очень приятно слушать вас, как вы рассуждали о поездке на моря, об отдыхе. Это действительно очень здорово, потому что, правда, наступило лето, и, конечно, нужно обязательно отдохнуть, зарядиться, как говорится, новыми силами. И, в принципе, да, очень хорошо, что вы подняли вот эту тему волонтерства, то, что можно отдых провести не только с пользой для себя, но еще и для кого-то или для чего-то. То есть вот вы сейчас очень активно обсуждали экологическое волонтерство, вот, а на самом деле их достаточно много, вот этих видов. И вот как вы предложили, да, нарисовать некий портрет волонтера, и в том числе хотелось бы немножко тоже рассказать про виды волонтерства, какие есть, потому что их тоже очень много. Вот, поэтому, наверное, давайте с чего лучше начнем? С портрета волонтера.
Давайте
с портрета, а потом виды, да? То есть вот кто эти люди, а потом чем они занимаются.
Да, думаю, логично будет. Ну, смотрите, кто такой сейчас, в принципе, активный волонтер? Это молодой человек, который зачастую имеет, во-первых, свободное время, во-вторых, бесспорно, желание быть полезным кому-то или чему-то. То есть это такие люди, которые… Причем здесь не так сильно важен возраст, как, ну, больше, конечно, в любом случае молодых, чем пожилых. Но, тем не менее, есть очень активные блоки серебряного волонтерства, это кому уже за 50-55 лет. Но, в принципе, это в основном молодые люди, которые имеют такую активную жизненную позицию, которые хотят в этой жизни оставить какой-то небольшой свой след и внести свой вклад в улучшение этой жизни. Причем неважно, это экологии помочь, животному помочь, человеку помочь. Тут, как говорится, уже выбор самого этого человека, кому он хочет помочь. Но самое главное, он должен вот эту вот вот это желание иметь. Это называется активная гражданская позиция. И вот сейчас как раз-таки очень что хорошо, что это начинают воспитывать уже в школах начинают. Вот сейчас, кстати, пионерия, да, была, принимали даже в пионеры. Вроде бы такое устаревшее понятие, но оно, в принципе, так.
Это проект целый, большая перемена, да.
Да, проекция «Большая перемена» вот сейчас как раз, да, стартует, все верно. Это как бы на самом деле это и есть воспитательные такие очень важные блоки, которые вот воспитывают вот эту вот активную гражданскую позицию, вот это понимание в детях, потом студентах, и дальше уже взрослые люди это проносят, о том, что очень важно все-таки в этом мире за свою жизнь прожить ее не только для себя, ну и своей семьи, но еще и кому-то какой-то кусочек отдать своего вот непосредственно времени, в первую очередь, потому что волонтерство — это в первую очередь время.
Хорошо, значит, вот портрет мы приблизительно нарисовали, Дарья Александровна. Я так понимаю, что это активные молодые люди в возрасте там старший школьник, студент, потому что у них более-менее еще они, там, может быть, не очень активно работают, так как взрослые люди, да, и у них есть силы, энергия, желание вот, собственно, заниматься этой волонтерской деятельностью. Далее, может быть, вот этих людей становится меньше в возрасте там от там, 25-30 и до там, 45, потому что семья, какие-то обязанности, да, и так далее. И потом серебряное волонтерство. Я правильно вот уловил точно?
Смотрите, да, в принципе, такие возрастные рамки примерно правильно обрисовали, но хотелось бы только что добавить, что, понимаете, школьники и студенты — это еще такие не сформировавшиеся достаточно на личности в плане вообще не только как люди, но еще и в волонтерстве тем более. Поэтому они еще все-таки нуждаются в неком таком направляющем очень важном векторе, да, то есть у них обязательно должен быть как бы такой куратор, который должен их четко вести. И зачастую они выполняют, ну, такие очень небольшие пока задачи в плане вот каких-то волонтерских дел. Но опять-таки это тоже нормально, потому что ребята учатся и растут. А вот уже когда, скажем так, возраст от 25 до 40, вот те, кто идут вот в этом возрасте волонтеры, это как раз-таки уже, во-первых, это сформировавшиеся уже сами по себе личности, люди, которые уже твердо стоят на ногах, то есть они уже имеют там какую-то стабильность, какую-то работу, они могут уже и финансово даже, если нужно, где-то помочь, ситуативно как бы, да, то есть вот и они уже менее нуждаются каких-то координаторов, то есть они уже самостоятельно могут там принимать решения, даже сами становиться уже координаторами какими-то определенными и уже сами выполнять какие-то небольшие административные даже задачи. Поэтому здесь вот, ну а серебряное волонтерство, они тоже как бы уже больше идут в какой-то степени на спад вот в плане административности, потому что, ну, в силу возраста больше, может быть, уже устают, меньше еще сами тоже понимают все-таки волонтерство, если человек пришел не в 25, условно, из-за 50, да, в этой сфере, а пришел только в 50, он тоже нуждается еще вот в этом таком видении конкретном, ну, подробном. Поэтому вот я бы вот здесь вот так вот разделила.
Ну вот хорошо, ну, а теперь, понятно, а теперь направление, то, о чем вы говорили.
Да, и, соответственно, хотелось, да, вот подробненько про направления рассказать, потому что действительно их очень много сейчас, и как раз-таки, возможно, люди, которые захотят поехать на отдых и как-то провести его с пользой, вот смогут какие-то вот эти направления выбрать. Ну, конечно же, да, вы все правильно вы говорили об экологическом волонтерстве, его действительно очень много, я сама, кстати, даже мониторила, мне тоже было интересно, и находила очень интересные предложения, там, например, на Алтай поехать, и на Алтае там работать с археологами, участвовать в каких-то раскопках, да, они, значит, предоставляют полностью там обустроенный лагерь, питание, ты только проезд оплачиваешь сам, а дальше они тебя полностью в лагерь принимают, и ты как бы с ними там живешь, работаешь, экскурсии они проводят. Причем там ограничение, что это не значит, что ты приехал и с утра до ночи там, как говорится, пашешь, да? Там нет, там у них прям ограничение, что работы в день занимают до 4 часов, не более. А дальше это свободное время, это какие-то экскурсии, это отдых. То есть все-таки волонтерский труд, он неоплачиваемый, и он должен быть все-таки как бы умеренный. Вот, то есть, да, байкальских программ очень много. Еще я видела, что есть кавказские заповедники, тоже заповедники вот эти на Кавказе приглашают прокладывать там эти туристические тропы. Ну, то есть, вот действительно, вот для, наверное, поездки куда-то на отдых, вот такой вариант, где совместить и отдых, и какой-то полезный полезный волонтерский деятельность, наверное, самый оптимальный. Но это что касается поездок на отдых. Но опять-таки кто-то же, может быть, не поедет куда-то, он, может быть, останется там в Москве, в городе там, или в Петербурге, ну, в каких-то, да, в городах, где человек живет. И там тоже он может, в принципе, себя применить, потому что, смотрите, есть еще такой вид волонтерства, как социальное волонтерство. Да, что такое социальное волонтерство? Это помощь людям различным. Это помощь старикам, это помощь инвалидам, это помощь детям. Вот, это помощь там, ну, в общем, всем-всем-всем категориям вот, людей, которые нуждаются в какой-то вот помощи.
А
да?
Скажите, а пандемия подстегнула этот вид волонтерства? Потому что я знаю, что появлялись целые направления, целые группы. Координаторы были,
да,
которые вот
ходили,
направляли
да, да,
там, и пожилым нужно. Людям.
Да, конечно.
Приносили.
Когда была пандемия, бесспорно, очень сильно люди все активизировались. То есть вот пандемия, она таким, знаете, сыграла, выступила катализатором, когда люди вот, ну все-таки, понимаете, человек так устроен, когда происходит какая-то беда или какая-то сложная ситуация, то люди сразу очень активно мобилизуются, которые даже никогда этим не занимались, потому что, ну вот такая ситуация, да. Когда была пандемия, да, действительно, нам очень много поступало звонков, что мы хотим стать волонтерами, возьмите нас, мы там готовы чуть ли не с утра до ночи все делать. Вот, то есть, да. Но сейчас, когда пандемия уже спала, конечно, и эти люди тоже немножечко спали, которые mm-hmm. были вот, не, ну, скажем, активны только в период вот пандемии, а не которые и до этого, например, участвовали уже, да, в волонтерских каких-то движениях. Вот, поэтому кто-то, конечно, остался, но я бы не сказала, что, наверное, много. То есть все-таки это было более ситуативно. То есть на период пандемии.
У меня вот такой вопрос. А какая отрасль волонтерства нуждается в людях сейчас больше всего? Ведь наверняка кто-то, вот, куда, кто-то куда-то более охотно идет, да? Больше людей, наверное, может быть, едет как раз-таки на Байкал, да? Собирать uh-huh. там бутылки, банки, а там 4 часа или чем-то еще заниматься, там 4 часа в день или сколько там положено. А потом любоваться красотами, потому что, конечно, там uh-huh. великолепно просто. А вот есть какие-то, извините, а есть какие-то направления, ну, куда, я имею в виду не только географические, куда люди не приходят так охотно, может быть, потому что они не знают, что они существуют, или они не знают, что там острая нехватка волонтеров. Вот, вот могли бы вы о таких
да,
рассказать?
Да, конечно, есть, конечно. То есть, смотрите, вот просто мы немножечко про виды не договорились, сейчас я еще расскажу буквально одну минуточку. Да, то есть я просто про социальное волонтерство так подробно рассказала, но потому что оно, наверное, самое популярное, потому что помощь людям все-таки все равно на первом месте. Больным детишкам очень много помогают. Вот, есть еще, смотрите, есть спортивное волонтерство. То есть это когда вот на каких-то спортивных мероприятиях. Ну, так как сейчас вот опять-таки, да, спорт у нас очень сильно, вот должны чемпионат мира даже были по волейболу принимать, уже набрали тоже группу волонтеров, вот сейчас отменили. Ну, то есть вот просто не от нас зависящие обстоятельства, да, которые просто, конечно, этот блок вот сейчас спортивного волонтерства немножко, наверное, просядет. А так, в принципе, он тоже очень популярен. Событийное волонтерство это называется. Вот. Есть, опять-таки, помощь животным тоже, пожалуйста, да, различные приюты, помощь, например, с этими, знаешь, кто, знаете, кто сейчас популярен? Ну, не популярен, но тоже очень интересно. Это, значит, собака, поводырей, которые обучают для слабовидящих людей. То есть это тоже, там, конечно, работают специалисты, бесспорно, непосредственно, но, например, волонтеры тоже всегда нужны в каких-то небольших задачах. Вот, то есть это самые такие, ну, наверное, скажем, популярные направления, потому что есть еще менее популярные, ну, например, там юридические какие-то консультации, да, давать, если кто-то человек является специалистом там по какому-то гражданскому праву, там что-то еще к нему, ну, может быть, кто-то может обратиться просто за какой-то бесплатной консультацией, да. То есть это, конечно, уже очень такой небольшой совсем процент, и просто есть организация «Юристы за гражданское общество», например, называется. Они совершенно вот как раз-таки такие консультации дают. Но видите, и про них очень мало кто знает, и мало кто обращается просто по незнанию. Да. Но тем не менее, такое тоже есть. Вот, это просто кратенько про виды. Вот, а теперь про ваш вопрос, да, что вы спросили, куда меньше всего идут. Да. Ну, наверное, знаете, по статистике 80% вообще, в принципе, всех благотворительных фондов, которые существуют, и людей, которые приходят помогать, это, конечно же, 80% это помощь детям.
Угу.
Бесспорно. Это дети в интернатах, это дети в детских домах, это больным детишкам очень многие помогают с разными онкологическими заболеваниями, ну или такими сложными. То есть 80% этого. И 20% уже распределяется по всем остальным. То есть старичкам, например, уже гораздо меньше помогают, mm-hmm. бесспорно. А животным тоже там процентов 5 условно. Экологическое волонтерство, ну, тоже мало. Ну, то есть вот в любом случае дети, конечно, на первом месте, но я думаю, что это нормально. То есть для нормального человека, который действительно хочет помогать, в первую очередь на первой планке стоят дети, потому что дети — это будущее. Вот, поэтому вот примерно вот так. И, конечно же, опять-таки, даже если посмотреть сектор помощи детям, то, наверное, все равно лидируют, конечно, дети в интернатах, в детских домах, бесспорно.
Да, бесспорно.
А самая, наверное, одна из сложнейших категорий — это дети в хосписах. Вот туда очень сложно найти волонтеров, просто потому что, понимая о том, что ты вот помогаешь сейчас этому ребенку, да, ты понимаешь, что он там через месяц, через два, через три умрет. Ну, как бы вы понимаете, это очень тяжело.
Мне кажется, это нужно обладать либо стальными нервами, либо...
Либо огромным сердцем, которое...
Абсолютно верно.
Огромное сердце, но ты понимаешь, просто в какой-то момент ты можешь с ума сойти и просто... сойти с ума, потому что это невероятно тяжело, это просто...
Это невероятно. Поэтому,
мне кажется, слова не могут это описать. Вот, и люди,
Мы продолжим обязательно хосписы. Эту беседу, Дарья Александровна. Напоминаю, руководитель межрегиональной общественной организации «Клуб волонтеров» Дарья Монакова у нас на связи со студией, трансляция ведется. Обязательно присоединяйтесь к нашей беседе. 495, код Москвы, телефон 951-0566. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к разговору.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life, интернет и Медиаметрикс. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина, захват для нас роботов. Услышимся на спутнике.
Говорим о волонтерах, о добровольцах.
Возвращаемся.
Вот ты меня и расспросила об отдыхе, а я тебя спрошу, вот куда бы ты волонтером поехала, если бы тебе предложили?
Я бы, во-первых, сделала, знаете что, то, что я хочу сделать уже очень-очень давно. Я очень люблю животных, вот, и я все время хотела пойти в какой-нибудь приют, потому что я, не то чтобы погружена глубоко в эту тему, но я знаю очень много людей, которые занимаются, в общем-то, волонтерством, которые занимаются собаками, кошками, пытаются их пристраивать, пытаются как-то, скажем так, сделать жизнь животных лучше. Я знаю, что большинство людей, многие как бы мои друзья, мои знакомые знают о том, что вот я такая сердобольная. Вот, и они очень часто мне говорят, что, мол, слушай, ну вот мы нашли там собаку, что делать, куда идти? Я вот в какой приют обратиться? Я им говорю, ребят, ну ни в какой приют забиты, во-первых. Во-вторых, что такое жизнь собаки? Сейчас говорим именно про собак, например. В приюте это просто вольер, в котором, собственно, в лучшем случае с небольшой такой клетушкой, в котором собака живет. В лучшем случае она живет там одна. А очень часто бывает так, что собаки живут в одном вольере по несколько. И тогда, естественно, происходит ситуация, когда собака, которая послабее, она сбивается куда-то и просто сидит там и не выходит никогда. И просто там, можно сказать, погибает. Проводит всю свою жизнь в вольере, проводит всю свою жизнь в клетке. А таких приютов очень много. Есть муниципальные приюты, есть частные. А что нужно? Им постоянно нужен корм, им постоянно нужны одеяла, простынки старые, там подушки для того, чтобы собакам было где лежать. Им очень нужны люди, которые... бы выгуливали этих собак. Очень часто они не гуляют, там не выходят на улицу, не выходят, скажем так, на свободу неделями, месяцами просто. Вот. Люди, я понимаю, там люди могут бояться, говорить, ну, если я сейчас вот пойду, там какая-то собака, там меня может укусить или еще что-то. Ну, во-первых, там всегда работают работники приюта, которые, опять же, те же волонтеры, которые никогда не, если вы боитесь собаку, во-первых, никогда не дадут кому-то со склонностью к агрессии, имеется в виду псу какой-нибудь, гулять, зная, что у него есть проблемы, гулять, собственно, человеку, который, например, пришел первый раз и не знает ничего о собаках. Вот. А во-вторых, естественно, они подберут там подходящую собаку или еще кого-то там. Вот. Я просто знаю о таких историях, когда люди приходили один раз, и потом приезжали еще, и еще, и еще.
То есть втягиваешься, да?
Ну, втягиваешься, конечно, но просто другие... Опять же, многие говорят, что это невозможно. Ты приходишь туда, и ты видишь вот эти вот огромные глаза собачьи, и в некоторых глазах еще есть надежда. Это те собаки, которые попали в приют недавно. А в некоторых ты прям видишь уже полностью обреченность. Вот я знаю, в Солнцево есть приют для собак, которые пожилые, для, то есть там 5 лет и старше. Но это вообще уже, можно сказать, смертники. Этих собак почти никто никогда не забирает. Вот, никто не хочет маленькую, никто не хочет старшую собаку. Хотя, между прочим, если бы я брала собаку, я бы взяла взрослую собаку. Объясню потом, может быть, когда-нибудь почему. Я просто говорю, что у нас времени мало остается. Вот, если вкратце, то потому что она уже всему обучена, она уже привыкла гулять, она уже не грызет мебель, она будет тебе просто благодарна за то, что ты существуешь. А щенок — это очень сложно. Вот. Ну, в общем, вот как бы вкратце для тех, кто любит животных, вот можете, вот могут вот пойти вот посмотреть, реально просто забейте там солнцевский
приют. Можно я дополню?
Да, животных. Извините, я просто ступила на свою любимую стезю. Ну, в общем, это бы сделала я, потому что я давно собираюсь, и все никак не дойду, и мне стыдно безумно. Вот, так что я бы хотела сделать в первую очередь это, вот.
Что дополните, Дарья Александровна?
Это правильно, да. Вы знаете, я хотела дополнить про животных. Мы хоть и работаем сами с интернатами, с детскими домами, да, вот все-таки наш профиль, мы животными не занимаемся, но нам иногда обращаются волонтеры, просто звонят, вот говорят, мы хотим животным помогать, вот как бы, как быть. И вы знаете, с какой проблемой вот я столкнулась, как бы, да, беседуя с этими людьми. Дело в том, что действительно есть приюты для животных очень, ну, достаточно много и по Москве, и по России, но проблема в том, что вы не можете найти их контакты. То есть вот люди, например, хотят помогать животным, они готовы приходить в эти приюты, убирать там в вольерах, гулять с этими собачками или с кошечками, там, ну, в общем, все делать, да. Но когда я им говорю, ну, вы вот обратитесь, там, они говорят, нет контактов. То есть почему так сделано? Я потом просто тоже интересовалась. Дело в том, что приюты специально не оставляют открытые свои контакты, адреса, я имею в виду, адреса, это для того, верно. Чтобы люди не приезжали и не подбрасывали им животных.
Плюс еще есть докхантеры,
просто вот могут люди приезжать, подбросить и уехать. И поэтому вот люди, которые хотят стать волонтерами, зооволонтерами они называются, да, зооволонтеры, они, получается, бедные, как бы пыкаются, мыкаются, что не могут найти, куда им пойти. То есть вот как бы вот это вот такая проблема, которая вот есть. И вот надо подумать, бы вот всему сообществу зооприютов, да, и зооволонтеров, как бы эту проблему
совершенно
решить.
Согласна.
И когда я тоже, когда я интересовалась, а как же тогда, в принципе, как-то же туда волонтеры попадают, сказали, что только вот если ты уже там волонтер, то ты как бы приводишь какого-то там знакомого, ну, то есть как, знаете, по сарафанному радио, грубо говоря, что должен привести уже тот волонтер. Но опять-таки, но есть же люди, которые не знакомы еще с теми, да?
Совершенно
верно. И вот это проблема, к сожалению. Поэтому нужно постараться все-таки, если кто очень хочет, я думаю, все равно надо искать выходы, по крайней мере, находить в соцсети этих приютов, ВКонтакте, например, да? Там все равно же есть контакт администратора. И хотя бы просто писать там администратору, ну, то есть как-то вот связываться, да, что я хочу быть вашим волонтером, вот как нам, как мне дальше быть? Это вот, по крайней мере, пока то, что я знаю, как можно попробовать туда попасть.
Ну вот смотрите, вы сказали, Дарья Александровна, о зооволонтерах, а вообще вот люди молодые, не очень молодые, там серебряные волонтеры, которые сейчас, в начале лета, хотят, у них есть энергия, у них есть силы, есть желание, хотят стать волонтерами. Куда им обращаться? Что им делать? Вот какой алгоритм действий? Вот хочет человек, как ему помочь с этим?
Ну, в принципе, сейчас, смотрите, летний период, он всегда бесспорно отпускной, и даже спад людей, желающих заниматься волонтерством, тоже падает, потому что, естественно, люди уезжают отдыхать, кто-то на даче уезжает, кто-то уезжает в отпуска и так далее. Но в любом случае, действительно, есть та категория, которая остается и хочет продолжать помогать как-либо. Поэтому, в принципе, вариантов достаточно, на самом деле, много, даже в городе, даже не обязательно, если куда-то уезжать на отдых. То есть, смотрите, всегда работают психоневрологический интернат. Они круглосуточные, там живут люди с тяжелыми разными ментальными заболеваниями, где тоже очень много, постоянно, на самом деле, нужны волонтеры. То есть вполне, вот мы, например, работаем с таким московским одним интернатом на Калужской. У нас каждые выходные, вот по воскресеньям, наша группа волонтеров туда ходит, с ребятами там занимаются, рисуют, там играют в кегли, там домино, ну что-то такое. 2 часа буквально ребята приходят, все... Ты не занимаешь полный день, ты буквально тратишь 3-4 часа, с дорогой вместе. Это вполне как бы посильно, и вот наша группа ребят ходит. И самое главное, это для тех ребят, кто в ПНИ в этом живет. Для них это тоже, конечно, очень. Поэтому вот такая есть возможность, это что касается как у нас, да? Дальше, вот опять-таки, вот про зооволонтерство мы сейчас очень подробно поговорили, тоже это опять-таки возможно. Но спортивное сейчас чуть просело. Вот что еще в городе? Сейчас начнутся работать детские лагеря, где тоже, ну, вот такие вот, при школах, там что-то еще. Там, конечно, учителей подключают, но, в принципе, я считаю, что студенты педвузов, которые, например, могут пройти практику.
Ну, их привлекают, насколько я знаю, да?
Их привлекают, да. Угу. Они могут и практику пройти, и параллельно позаниматься волонтерством. Есть еще, кстати, различные центры, которые тоже работают с больными детишками. Например, центр лечебной педагогики, центр аутист, где тоже, в принципе, привлекают волонтеров на какие-то небольшие задачи. Это, они тоже работают круглогодично, и всегда у них тоже свободные руки, как говорится, никогда не помешают.
И вот я сейчас... то
есть... Тема такая, которую очень... можно продолжать. У нас просто 30 секунд остается буквально до завершения. Так что мы, я думаю, еще эту тему неоднократно поднимем. Спасибо.
Спасибо вам огромное.
Спасибо огромное. Во всяком случае, знаете, такой заряд бодрости для тех людей, которые хотят быть волонтерами, точно мы дали этот заряд. Руководитель межрегиональной общественной организации «Клуб волонтеров» Дарья Монакова была на связи со студией. Ирина Молотова, журналист, редактор
«Арти». Это я тоже была с вами.
Мы поговорим на самые разные темы. Спасибо большое и
всем
хорошего продолжения дня.
Пока.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.